Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска у нас, как всегда, викторина, в которой мы разыгрываем книги, и их получают те, кто первым отвечает на вопрос Сергея в конце выпуска. Ну, а тема сегодняшней программы у нас 17 век, бунтарский век.
Да, или бунтарский, наверное, называется. Дорогие друзья, ну, мы с вами поговорим действительно, из-за чего в 17 веке было столько разных восстаний, да. Я расскажу про них как-то. У нас про многие были уже передачи, но мы сейчас это объединим в общее понятие, почему так происходило, почему столько разных вещей было именно в это время, да.
Пассионарность повысилась.
Умница. Итак, давайте начнем. Начиная с середины 17 века, Россия беспрестанно потрясает восстания и бунты. Ну, если мы еще помним с тобой, Саша, что в начале века была смута, тоже веселенькая, но она отдельно, как говорится, из-за интервенции и прочее. Итак, какие восстания? Соляной бунт, 48-й год. Дальше, городские восстания в Пскове и Новгороде, 50-й год. Медный бунт, 62-й год. Соловецкое восстание, 68-76. Ну, казацкий поход Уса на Москву. Крестьянская война под руководством Степана Разина. Ну и, наконец, наверное, еще, Саша, восстание стрельцов в Москве.
Это у власти уже династия Романовых.
Да, это не просто династия Романовых, это один человек, Алексей Михайлович. Тишайший, да. Ну да, дорогие друзья, стрелецкое восстание стрельцов было в 82-м году, когда он же умер. Но это все равно, как бы, все равно ноги растут из этого времени. Вот, кроме этого, Саша, я еще раз напомню, у царя возникли сложные отношения с патриархом Никоном. Раскол, которому царь изначально полностью доверял, а через год после избрания патриархом даровал ему титул «Великий государь», что привело к серьезным последствиям и религиозным расколу. Невольно, Саша, возникают вопросы, как стали возможны многочисленные бунты, восстания, раскол? Может быть, виной всему этому слабость царя Алексея как правителя, его неумение навести порядок в стране? Вот, наверное, главное, о чем мы сегодня собираемся поговорить. Попытаюсь я ответить на все вопросы, которые мы только что с вами поставили. Противоречие прозвища царя, как ты правильно заметила, и название века является предметом размышления массы историков. Справедливости ради стоит отметить, что и в отношении роли царя, и его характеристика также не существует единого мнения. Владимир Васильевич Ключевский так характеризовал царя Алексея Михайловича. Он был малоспособен и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как с чем-то долго бороться. В царе Алексея не было ничего боевого. Конец цитаты. Другого мнения придерживался Берх. Царь Алексей Михайлович был искусный воин, даровал Отечеству свои твердые законы, учредил войска, устроил внутреннее устройство России. Конец цитаты.
Кому верить?
Хороший вопрос. Есть еще, многие историки считают, что Алексей Михайлович недооценен, а период его правления не занимает должное место в истории России. А так Андреева в своей книге делает попытку переосмыслить роли и образ Алексея Романова. По мнению автора, именно те изменения, которые произошли в России перед правлением Алексея Тишайшего, подготовили реформу его сына Петра Алексеевича.
Как называется книжка?
Алексей Михайлович Тишайший.
Угу.
Возможно, будет интересно. Ну и про питерских, наверное, тоже надо сказать. По мнению историка Платонова, период правления Алексея Михайловича 1645-1676, а можно назвать веком устроения. Именно в это время небывалыми темпами происходит расширение территориальных пределов российского государства, присоединение левобережья Украины, осваиваемая часть Дикого поля, Сибирь, строятся новые города. Но в то же время происходит трагедия раскола, расцветает крепостное право, разгорается восстание Разина, это как последняя вишенка на торте. Все это в совокупности включает процесс устроения, становления абсолютизма, угасания сословного представительства, консолидация правящего слоя, инноваций, приуготавливающие петровские времена. Другие историки сходятся во мнении, что причиной многочисленных беспорядков, бунтов в период правления Алексея Михайловича была не его политика, а сложившиеся обстоятельства. Иначе говоря, Саш, после смутного времени Россия с трудом приходила в себя. Обострились внутренние противоречия. У каждого из сословий были свои причины для недовольства властью. Но купцам не нравилось, что иноземным конкурентам были предоставлены льготы. Помещики требовали закрепощения крестьян. Царю же не давала покоя другая немаловажная проблема – отсутствие денег в казне. Итак, давай, Саша, поговорим сейчас о царе Алексея Михайловича как государе, что он проводил. На те вопросы, которые мы с вами поставили, и некоторые историки противоположно друг другу на него ответили. Итак, Алексей Михайлович – второй русский царь из династии Романовых. Запомнился прозвищем «Тишайший» за мягкий нрав, религиозность. Удивительно, как все это ужилось в правителе, который пришлось управлять государством в сложное время мятежей, войн и внутренних противоречий в стране. Не случайно, Саша, этот период истории России получил название «Бунтарский век». Только проанализировав дух эпохи и роль царя в этот период, можно понять суть противоречий и борьбу двух эпитетов – «Тишайший» и «Бунтажный». Итак, он родился в 1629 году. В июле 1945 года умер его отец, царь Михаил Федорович, и по сложившейся традиции предстояли выборы нового монарха. Русская аристократия в лице Черкасского, Шереметьева, Адоевского и других членов Боярской думы решили посадить на русский престол датского принца Вальдемара. Но эта дворцовая интрига не удалась, поскольку усилием боярина Бориса Морозова на престол был избран его воспитанник, царевич Алексей Михайлович. Когда маленькому Алексею было 5 лет, Михаил Романов назначил Морозова воспитателем своего сына. Он ему доверял полностью. Надо отметить, что семейное воспитание при дворе имело четкую ориентацию на религиозный характер, обучение и получение такого же образования. Большое внимание уделялось здоровью наследников. В результате прошедшего переворота к власти, когда Алексей Михайлович стал русским царем, в результате к власти пришло новое правительство, в состав которого вошли Морозов, Пушкин, Салтыков, Плещеев, Траханиотов. Как видим, у трех людей потомками были достаточно известные писатели. На престол Алексей вошел совсем молодым, и, конечно, у него не было опыта правления. Фактическим правителем по воле молодого царя стал его воспитатель, крупный землевладенец Борис Иванович Морозов. Религиозность Алексея Михайловича сочеталась с охотничьим азартом. Известно, что любимым занятием Алексея Михайловича, Саша, была соколиная охота. Вот, он написал, кстати, книгу о соколиной охоте «Время – делу, а потехи – час». Да. А Сокольники – это тот район, который освоился Алексеем Михайловичем, там он занимался, там были сокола и соколиная охота. Даже в честь своего любимого сокола, он даже сейчас у нас есть Ширяево поле. Угу. Ну, в Москве есть такое место, да, в честь любимого сокола Ширяя. С папой он ездил на охоту с 4-летнего возраста. Увлечение Алексея Михайловича было настолько велико, что он не только знал повадки птиц, но знал каждую из крылатых охотниц по имени. У него было 3000 соколов, которые содержались в отличных условиях, в специальных соколиных дворах. Даже был такой соколиный приказ, то есть был приказ посольский и был соколиный. Да, но царю не удалось уделить столько времени молитвам и соколиной охоты, которую, видимо, он хотел. Времена правления Саши были очень неспокойные. Ну, внешние враги. У нас в это время как минимум было две. Ну, была польская война, шведская война, разные походы татар на нас, а также были, которые нужно было как-то отвечать. Внутренние смуты. Ну, наверное, скажу, дорогие друзья, что, наверное, в русской истории можно выделить мало периодов, когда внешнее окружение было полностью благоприятной, а внутренняя жизнь была не столь раздираемой противоречиями, как время Алексея Михайловича. Ну, вскоре новое правительство выступило с обширной программой реформ, что было понятно. В первую очередь, это возврат России статуса великой державы и ликвидация последствий смуты. То есть мы утратили стратегические земли. Да, ну, Неву, например, понимаете. Поэтому, если мы смотрим о внешней политике, то это все время война с поляками или со шведами. Со шведами были неудачные войны, с поляками Смоленск отыграли. Ну и часть Малороссии с Киевом, если вы помните, да? Вот, понятно, что на такую активную внешнюю политику, а войны жирают большое количество денег, мы это прекрасно понимаем, нужно было увеличение налогов, нужно было финансирование этому, никто нам налог не давал, поэтому искали внутри страны, поэтому люди все больше и больше платили налогов и были этим недовольны. Итак, что же они хотели? Ну, чтобы улучшить экономику нашей страны и промышленность, отмену урочных лет, ликвидацию белых слобод, введение косвенных податей, сокращение расходов в государственный аппарат. Я думаю, любой политик нашей страны даже сегодня подпишется под этим всем, да? Они, может, называться по-другому, Саш, а суть-то та же самая. В феврале 1946 года по инициативе Морозова и Чистого вместо прямых налогов стрелецких и имских денег был введен косвенный налог на соль. Он должен был решить проблему с финансированием посредством отмены этих самых налогов. Ну, это привело к разорению простого люда, рыбопромышленников и купцов. А почему рыбопромышленников, Саш?
Ну, соль – консервант, как известно.
Да, абсолютно верно. Теперь соль стала стоить дороже рыбы, и смысл ее консервировать не было никакого. Зимой еще рыбу можно перевезти в охлажденном состоянии до Москвы, до потребителя, а летом, когда жарко, извините, нет. В этом, конечно, была большая проблема. То есть, вроде маленькие деньги за соль привели к громадным проблемам и организации этого самого бунта. 1 июня 1948 года во время возвращения царя с Богомолья из Троицко-Сергиевого монастыря толпа москвичей попыталась передать Алексею Михайловичу челобитную с просьбой о подставке и наказании главы земского приказа Леонтия Плещеева. Однако челобитчики были разогнаны стрельцами, и тогда 2-3 июня разъяренная толпа москвичей ворвалась в Кремль и начала крушить дворы Морозова, Траханиотова, Пушкина, Салтыкова, Шорина и других членов правительства. При этом во время погрома был убит дьяк приказа новгородского Назарий Иванович Чистой. Вечером 3 июня начались переговоры восставших с Романовым и Черкасским, которым закончили их победой. Глава правительства Морозова был сослан в Кириллово-Белозерский монастырь. Судью земского приказа Плещеева отдали на растерзание восставшей толпе. Реальный итог соляного бунта состоял в том, что правительство вновь возглавило партию Шереметьево-Черкасского, в состав которого вошли Болконский, Адаевский, Прозоровский, Пронский и другие. А второе, по требованию широких слоев московского дворянства и посада были приняты решения о созыве нового земского собора, чтобы решить, что же дальше делать, работа которая потом увенчалась соборным уложением 1949 года. Итак, еще раз, соборное уложение 1649 года – это сборник основных законов, да, оно было принято меньше, чем через год после соляного бунта, и это не случайно. Вообще, надо понимать, дорогие друзья, вот за это время, какие вообще указы, как вообще работало правительство. Смотрите, 1611 по 1648 год было сделано 348 указов. А в это время было принято 445 указов, то есть новых законов, понимаете, да? То есть, ну, в полтора раза больше, чем за 20 лет. И это не случайно, действительно, попытка реформирования. Но, с другой стороны, дорогие друзья, в российском государстве стало существовать огромное количество законодательных актов, которые не только устарели, но противоречили друг другу. С ними надо было что-то делать. Этому хаосу способствовала разбросанность нормативных актов по ведомствам. По традиции, Саша, новые законы издавались по запросу того или иного отраслевого приказа, а после утверждения приписывались к указной книге этого приказа. Имело место и отсутствие координации в правоприемности, зачастую о новом записи в указанной книге знали только чиновники конкретного приказа. Кроме того, казуальный характер правовых норм предшествующего периода становился неэффективным. Законодатель теперь стремился регламентировать правовые основы, то есть перейти к нормативному толкованию правовых норм. Принятие условий, как я уже говорил, подтолкнул вспыхнувший в 1948 году соляной бунт. Одно из требований восставших было созыв земского собора и разработка нового уложения. Бунт постепенно затих, но в качестве одного из уступов восставших царь пошел в созыв этого самого собора, который принял это самое уложение. Соборное уложение было разработано в течение полугода. Насчитывало 968 статей. Это, Саша, громадное количество. И принято оно было с целью предотвратить перерастание череды городских бунтов в полномасштабное восстание типа Болотникова, которое власть не хотела и пыталась с этим бороться. В 49-м году уложение было принято, а в 50-м году началось уже восстание в Новгороде и Пскове. Оно тоже имело предысторию. Долги в 1617 году, непосредственно после окончания смутного времени, между Россией и Швецией заключен был Столбовский мир. По условию его Швеция вернула на Новгород, но отобрала Карельский перешеек и реку Неву и выход в Балтийское море. Россия также обязалась выплатить Швеции 20 тысяч рублей за русское население, оставшееся на шведской земле и переехавшее в Россию. А вот накануне хлебного бунта, который так называется, долг так и не был уплачен, а царь династии Романовых поручили оплату этого долга Новгороду и Пскову как главным торговым местам. Понятно, это не очень понравилось новгородцам и псковичам. Повод к восстанию 50-го года как раз постановление, что долги Швеции будут погашены зерном, который предоставит Новгород. А вот в Пскову был послан гость Федор Емельянов, который поручалось по дешевке скупить всю доступную рожь. Местные жители воспротивились этому решению и по требованию от воеводы Собакина задержали вывоз хлеба. В феврале 50-го года в Пскове началось восстание. В марте к нему примкнул Новгород. Поводом для восстания стало появление в городе датчанина Крабы, которого посчитали, что он швед, который пришел за зерном. А в апреле 50-го года в Новгороде входит отряд Хованского. С этого времени восстание в городе можно считать подавленным. Посланник царя приступает к расследованию дела о бунте. В общем, 150 человек было сечено баталгами. Казнен посадский человек Трифон. Некоторые были отправлены в тюрьму, а некоторые были отправлены в Сибирь. Теперь Сибирь – наша страна. Теперь туда можно отправлять. А вот в июне царь создал Земский собор. К этому времени среди организаторов восстания началось изображение. И в августе вновь началось восстание. Восставшим была обещана амнистия, но обещания выполнено не было. В Пскове были проведены обыски, Гаврила Демидов арестован и вместе с другим зачинщиками бунта переправлен в тюрьму. Восстание окончилось. Это 50-й год. 62-й год – это уже медный бунт. В 17 веке в Российском царстве не было собственных золотых и серебряных рудников, Саша, и драгоценные металлы вывозились из-за границы и покупались за большие деньги, за товары, за меха, за зерно. А на денежном дворе из иностранных монет чеканили русскую монету, копейки, деньги и полушки.
А что такое полушка?
Полушка – это половина деньги. Поэтому пол, да. А вот, а слово «деньга» – это, ну, «тенге».
Да-да-да.
«Таньга». Угу. Вот. Летом 62-го года в Москве вспыхнуло народное восстание, получившее название «Медный бунт», предыстория которого была такова. В 56-м году для покрытия бюджетного дефицита, вызванной очередной русско-польской войной, а в это время была война, надо понимать, по предложению окольничьего Федора Ртищева, правительство приняло решение выпускать в обращение медные деньги. Но вскоре они стали стремительно обесцениваться, поскольку правительство постоянно увеличивало чеканку медной монеты, ряд оборотских лицов типа князь Милославский наладили чеканку собственной фальшивой монеты, все подати и пошлины по-прежнему собирали серебряной монетой, а жалование платили медной. В результате уже в начале 1952 года номинальная стоимость одного медного рубля была в 12 раз меньше, чем серебряного. В общем, еще раз, дорогие друзья, вот все эти реформы финансовые, налоговые и прочее, они были желанием хороших идей – освободить земли русские, да, скажем так, сделать страну великой державой, улучшить наши торговые взаимоотношения с Европой. Но так как делали, они совершенно не прокручивали, что может быть в ответ. Ну вот соляной бунт, уничтожение целой отрасли нашей продуктовой промышленности. То есть Волга и Каспий оказались, скажем так, банкротами. Вот. Дальше. Ведь рыбу же ведь ели в основном бедные люди. Угу. Она была для дешевых. А теперь рыбы нет. А чтобы что-то есть, они вынуждены есть мясо. А мясо количество не увеличилось. Да? Да. Поэтому цену на мясо увеличилось настолько, сколько не хватает рыбы. там, да. В общем, люди стали меньше есть, более, скажем, ненавидеть правительство и стали восставать. Также с медным бунтом. Хорошее дело, да? Увеличим количество медных денег, да, приравняем их к серебряным и купим на них вооружение, зарплату для солдат и прочее. Вот, да. Но почему-то население выступило против этого, потому что не обмануть, что 1 грамм серебра не равен 1 грамму меди. 4 грамма меди равно 1 грамму серебра. А тут уже даже до 12 доходило, понимаете, да? В общем, да, народ на хорошие поползновения ответил медным бунтом. Вот. Показательно, что объектом всеобщей ненависти во время медного бунта стали те же люди, что которых обвиняли в злоупотреблении во время соляного бунта. То есть, еще раз, чтобы правительство не говорило, как царь там не целовал крест и прочее, все равно власть принадлежала одной и той же, ну, мафии, не мафии, но одной и той же группировке. Определенной, да. Вот. Поэтому куда они пошли? Да, может быть, они не имели прямого отношения к медным деньгам, но они все равно уничтожили, разграбили дом Шорина, как мы уже говорили, да. В Москве 25 июля 1962 года появились воровские письма, в которых ряд членов правительства, Милославский, Ртищев, Шорин, были названы польскими агентами и ворами. Несколько тысяч человек отправили к царю Алексею Михайловичу, находившемуся в своем загородном доме в селе Коломенском. Ну, это сейчас станция метро Коломенская, на зеленой линии московского метрополитена. Неожиданно появление восставших застало царя врасплох, и он был вынужден выйти к народу. Что тоже говорит, о какой охране там был, понимаете, да? А вот. Ему передали челобитную с требованием снижения цен и налогов и наказания виновных. Под давлением обстоятельств Алексей Михайлович дал слово расследовать дело, после чего успокоившаяся людская масса, поверив обещаниям, повернула обратно. На встрече из Москвы двигалась еще одна многотысячная толпа, настроенная гораздо воинственнее. Мелкие торговцы, ну, мясники, хлебники, пирожники, разные крестьяне. Они окружили дворец Алексея Михайловича и на этот раз уже не просили, а требовали выдать им изменников на расправу, угрожая: «Буди он добрым им тех бояр, не отдаст, и они у него учтут измывать сами по своему обычаю», как тогда говорилось. Однако в Коломенском уже появились солдаты и стрельцы, которые были отправлены из Москвы на выручку царю. После отказа разойтись был отдан приказ применить силу. Безоружную толпу загнали в реку. До 1000 человек было убито, повешено или затоплено в Москве. Несколько тысяч арестовано и после следствия сослано.
Ты сказал, утопили? Как их топили?
Ну, очень просто. Всадники на лошадях загнали простых людей в воду, да, и лошади стали гнать их уже на глубину. Там и утопили.
А оставшихся повесили.
Ну, кого-то повесили, кому-то голову отрубили. Ну, там, да, было много разных. У нас очень креативная всегда была книга о наказаниях. Там было много разного, да. Так или иначе, в принципе, те люди, которые шли просто поговорить с царем, они были ликвидированы. А вот, ну, для розыска виновных по стрекательству и бунту были организованы три комиссии, расследующие причины недовольства и выносившие приговор виновным. Розыск в связи с медным бунтом не имел прецедентов. Всех грамотных москвичей заставили дать образцы своего почерка, чтобы слететь их с воровскими листами, послужившим сигналом для возмущения. Однако зачинщиков так и не нашли.
Сергей, а какие были результаты медного бунта?
Ну, итогом медного бунта стала постепенная отмена медной монеты. В 1963 году медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась чеканка серебряных монет. Медные деньги были полностью изъяты из обращения. Золотая решетка, кстати, в Москве, на территории Московского Кремля, дорогие друзья, есть так называемая золотая решетка. На самом деле она не золотая, а вот как и золотое крыльцо, понимаете, да? Она медная, но как она появилась? Все медные деньги, изъятые в обращении после бунта, переплавили в эту самую решетку. А вот 1952 год, после этого начинаются следующие интересные моменты.
Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасно. Что в этот июльский день? Да, какие у нас новости в мире? Давайте послушаем.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И 17-й бунтарский век.
Вернемся обратно к царю Алексею Михайловичу Тишайшему. Реформа Никона. Ну, о ней мы говорить много не будем, да?
Да.
А единственное, что я скажу, что церковная реформа привела к проблемам социального недовольства деятельности светских и церковных властей, выраженной в деятельности раскольников. Несмотря на то, что противники реформы патриарха Никона встречались даже в столичном боярстве, Морозовы, Хованские и другие, и богатого московского купечества, правительству удалось порой с трудом нивелировать их влияние даже в столице. Ну и самое главное, что мы говорим про никоновские реформы, это словесское сидение, так называемое, вооруженное сопротивление насельников Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря 68 по 76 год, то есть 8 лет Соловецкий монастырь был свободный от царской власти, да, и как бы, да, был, имел самоуправление. 8 лет его не могли взять штурм войска. Из-за отказа монастыря принимать нововведение Никона власть распорядилась конфисковать все вотчины и имущество монастыря. Годами позже на Соловки прибыли царские полки и приступили к осаде. Боевые действия различной интенсивности продолжались несколько лет. И лишь в 76 году Соловецкий монастырь пал. После короткого разбирательства на месте предводителей мятежников Никаноры Сашко, а также 26 других активных участников мятежа были казнены. Другие были сосланы в Кольский и Пустозерский остроги. В 2021 году Саша, председатель, министр иностранных дел Московского патриархата, митрополит Иларион Алфеев, отметил, что священное начало Русской Православной Церкви глубоко осознает пагубные последствия церковного раскола 17 века, считает это национальной трагедией и поэтому никогда не уклоняется от возможности, как эти последствия уврачевать. Но так или иначе, пока еще договора между двумя церквями такого нету. Ну и все то, что я сказал, привело к восстанию Уса. Донской атаман Василий Ус в 66 году, его поход на Москву стал предвестником одного из самых мощных социальных движений в истории России – крестьянской войне под руководством Степана Разина. В 66 году атаман возглавил поход беднейших донских казаков в Москву, чтобы просить назначить их на военную царскую службу. А под руководством Уса находилось 700-800 вооруженных казаков. 10 июня 66 года донские казаки под командованием Уса подошли к Воронежу. Местные воеводы Уваров, подозревая людей Уса в бунтовских намерениях, что правда, преградил им дальнейший путь на север. Василий Ус на переговорах с воеводой притворно смиренно просил пропустить царя в Москву депутацию из 6 человек. 22 июня эти 6 человек подали царскому правительству челобитную с просьбой послать казаков на войну с поляками и выдать им жалование. Однако русско-польская война к этому времени закончилась, и они были не нужны. Царское правительство предписало отряду Василия Уса немедленно вернуться на Дон. 26 июня казацкий отряд Уса выступил с-под Воронежа и начал двигаться на Москву. Около Тулы он развил свой лагерь. Оттуда он посылал своих агентов, распространяя слухи, что все пришедшие к нему будут выдаваться 10 рублей деньгами. Это большие деньги, а также оружие и бесплатный конь. У него стало 1500 человек, а к концу месяца уже 8000. И, усилившись, он снова пошел на Москву. Но ему навстречу была вынута армия и казаки Корнея Яковлева, и, опасаясь дальнейшего преследования, Ус скрылся. В общем, в принципе, это единственный удачный бунт, в котором руководство не ликвидировали. И городские восстания, и поход Уса стало предвестниками самых мощных социальных движений в истории России – крестьянской войне под руководством Степана Тимофеевича Разина. В исторической науке существуют разные подходы к определению хронологических рамок этой войны. Ну, такие историки, как Сахаров, автор учебника знаменитого, Буганов, датируют ее 67-71 год, поскольку считают, что действия восставших с самого начала носили четкие, ясные, выраженные антифеодальные черты. Другие авторы, Степанов, Павленко, датируют 70-71 годом, потому что считают, что обычный грабительский поход донских казаков за зипунами не является символом революции. Но единственное, что скажу, то, что про это мы говорили уже много раз. Во флотилии Степана Разина, Саша, имелась тщательно охраняемая лодка, драпированная черной тканью. распространялись слухи, что Разинов там прячется.
Кто же?
Патриарх Никон. Да. То есть, еще раз, это не прыщик на пустом месте, а это все имело предысторию, да, так или иначе.
Сергей, давай напомним нашим слушателям основные вехи этой войны Степана Разина.
Ну, давайте так. Май 67-го, сентябрь 69-го года, поход разинцев за зипунами. Сначала на Нижнюю Волгу, а потом на Каспийское море, в Азербайджан, Персию и так далее, в котором они разграбили и русские, и персидские купеческие караваны, взяли пограничный индийский городок, разграбили владения персидского шаха Сефи Сулеймана, Дербент, Решт, Баку, а затем разгромили его флот в районе Гиляя. А вот, вернувшись на родину, он был объявлен, скажем так, врагом государства. Персидский шах пожаловался на наших бандитов. Поэтому был вне закона и сбежал в Кагальницкий городок, где происходила его зимовка до марта 70-го года. В общем, Кагальницкий городок стал их главной военной базой. А вот в апреле 70-го года разинцы пошли в Черкасск, где произошла казнь думного дворянина Ивана Евдокимова и низложение войскового атамана Корнила Яковлева. Затем пошел поход на Волгу, разгром стрелецких отрядов воеводы Лопатина и князя Львова, взятие Царицына, Камышина, Астрахани и казнь астраханского воевода Прозоровского. Но, дорогие друзья, все это красиво звучит, но, скажем так, Царицын, Камышин или Саратов не были самыми главными городами нашей страны. Там население было достаточно маленькое. Ну и отряды воеводов Лопатина и князя Львова тоже были достаточно маленькие. С июля по сентябрь 70-го года Разин пошел на Среднюю Волгу, захватил, как уже сказал, Саратов, Самару, Пензу, Сызрань, Саранск. В это время появляются первые прелестные письма, в которых Разин призывал холопов, крепостных крестьян и посадских примкнуть к восстанию и походу на Москву. В чем причины? Конечно, в крепостном праве. Да, поэтому люди, конечно же, к нему шли в большом количестве. Вот, посадские почему шли? А потому что городские восстания были. Да, они резко стали хуже жить там, да. Поэтому все, что было в 70-м году, это все строилось у нас в течение 25 лет. Осада Симбирска, она была неудачна, и был разгром повстанческого войска князем Борятинским. И разинцы бежали в Кагальницкий городок. А в апреле-июне 71-го года Яковлев арестовал Степана и Фрола Разиных, выдал их царскому воеводе Косогову. Их отправили разбойничий приказ и казнили на Болотной площади в Москве. Ну и последний, ноябрь 71-го года, окончательный разгром повстанцев, уничтожение Василия Уса в Астрахани. Ну вот такая война. Ну, не хорошая, не плохая, но, как мы видим, дорогие друзья, что она началась из-за всех благих намерений нашего правительства. С одной стороны, планы были благие, но, с другой стороны, как их делали? Притом, та коррупционная составляющая, которая происходила, конечно, народу не нравилась. Да. Какие бы хорошие, правильные слова власть не говорила. Ну и можно еще сказать, что закончилось все это время стрелецким бунтом. Ну, я повторю, дорогие друзья, стрелецкий бунт был в 1682 году и якобы связан, в первую очередь, с появлением Петра I, да, у власти. Это не совсем так. Наверное, все-таки историки выделяют ряд причин. Параллельно тому, что была борьба между Милославскими и Нарышкиными, да, за власть в стране, да, вот, кроме этого, ну, лежащего конфликта на поверхности, можем сказать, что здесь еще были проблемы, которые появляются как раз во второй половине 17 века. Именно недосказанность, именно та нищета, в котором жили стрельцы, да, они получали, ну, скажем так, мало жалования, воевать не хотели, а становились преторианской гвардией, потому что они были в Москве и пытались решать какие-то проблемы. Но как гвардия потом принимала участие в дворцовых переворотах, так, в принципе, она тоже сделала. Но уничтожение так называемых белых слобод, это лично имело отношение, скажем так, к стрельцам, да? Потому что стрельцы жили в таких белых слободах. Белые они назывались потому, что там, скажем, не платили налоги. То есть стрельцы, в общем-то, когда не война, жили достаточно неплохо. Им разрешалось заниматься разным бизнесом. а именно лавки какие-то держать, заниматься охраной, пожарными вещами, там, от чего они имели деньги, там, контролировать рынки. Вот, и поэтому на войну они не хотели идти вообще от слова, да? Но понятно, что не все стрельцы контролировали рынки, а только их полковники. Поэтому, да, полковники имели много положительных вещей от такой ситуации. Но простые стрельцы, конечно же, влачили жалкое существование, в принципе, то у них не было денег. Поэтому они и поддерживали любые выступления, которые, как им казалось, они что-то заработают. Еще раз, если мы помним на мою передачу про Хованщину, да, и прочее, там же лозунги стрельцов были не только про царя Петра Алексеевича или про Милославских Ивана Алексеевича и Царицу Софью. Там же были еще много изменений, которые они требовали, ну, еще раз, не все стрельцы, но некоторые стрельцы требовали изменений, да, снятия налогов, возврат, опять-таки, к безналоговой жизни стрельцов, отмена крепостного права и многие другие вещи, которые были введены и которые были непопулярны. То есть много разных вещей действительно было в фундаменте или в мутной воде, из-за которого подняли восстание стрельцы. И еще раз повторю, дорогие друзья, что все эти восстания, они были, с одной стороны, вроде из-за политики царя Алексея Михайловича, но на самом деле это было не так, или немножко не так. Если мы посмотрим причины различных бунтов, мы видим, что они разные. Конечно, советские историки приплюсовали к восстанию в Новгороде и Пскове 50-го года то, что было введено крепостное право. Я не думаю, что Новгород и Псков так интересовался жизнью крестьян, да? Наверное, здесь все-таки это восстание было из перекладывания с больной головы на здоровую, перекладывание покупки зерна для шведов, да, именно на эти две эти территории. Вот. Соляной бунт имеет одни моменты, да? Менный бунт 100% он был из-за того, что надо было платить армии деньги, а денег не было. Да? Все-таки русско-польская война. Реформы Никона, ну это вообще уже 4 или 5, тоже нельзя сказать. То есть, дорогие друзья, какой вывод, наверное, можно сделать из этой ситуации? То, что мы не можем сказать, что все восстания, выступления, бунты, крестьянская война и прочее имели один и тот же фундамент, с которого стартовали эти события. Нет. Но время было такое, жизнь в России резко ухудшилась, что она вызвала восстание, хотя причины этих восстаний были разные. Сам тишайший Алексей Михайлович несет не за все вещи, которые происходили, свою вину. Вопрос сложный. И поэтому нету оксимарона между тишайшим царем и бунтарским веком. Да. Все-таки тишайшим он был в религиозном плане, в отношении к своим детям или к отношению к религии, а бунтарский был совершенно по другим причинам.
Можно ли сказать, что Алексей Тишайший получил все это себе в наследство от предыдущего правителя?
Давайте так, все, что делал Алексей Михайлович, второй царь династии Романовых, это было все сделано во время смуты. То есть смутное время привело к тому, что надо было проводить реформы. Реформы мало кто хотел проводить. Угу. Алексей Михайлович согласился проводить и сразу получил бунтарский век. Угу. Можно было, как отец его, Михаил, лавировать между разными группировками, что-то давать, что-то не давать, а вот как-то держать, да. Но Алексей понимал, что этими полными мерами невозможно решить главные задачи. Невозможно сделать такую армию, да, финансировать ее, собрать ему, скажем, собрать в нее совершенные технические какие-то, скажем так, вооружения, которые должны были решить на поле боя вопросы. Без нее невозможно было отвоевать ни Неву, ни малоросские какие-то смоленские, угу, брянские земли, которые были утрачены. Вот. Поэтому Алексей Михайлович был, скажем так, заложником той системы, которая в то время была. Он обязан был это сделать. Но, как видим, дорогие друзья, народ не очень сильно был сторонником тех реформ, которые проводили. Они были для народа не, скажем так, непопулярны. И поэтому ни Михаил, ни Алексей, ни Федор и ни Софья, то есть три поколения первых династий Романовых, не решили те проблемы, которые перед ним ставило общество, народ и страна, да?
Ну, у нас как-то вообще очень мало с тобой, кстати, было программы про Романовых до Петра.
Ну, хорошо, давайте я сделаю передачу еще про Алексея Михайловича. Я думаю, что то, что сегодня сказал, это было достаточно интересно. Вот. Да. Ну, кроме «Соколиной охоты», я еще, наверное, могу что-то рассказать про него. Про Михаила там и по всю ситуацию 17 века. Вот. К чему я все это, дорогие друзья, сегодня рассказал? А к тому, что то, что не решили первые Романовы, решил Петр Первый.
Ну вот как раз я и хотела следующий вопрос задать о том, как он потом, что ему пришлось, какую страну он получил в результате.
Он получил страну, которая нуждалась в изменениях. Но эти изменения уже были полностью в обществе понятны и разрекламированы. Строительство флота, выход к Балтийскому морю, реформы военные, реформы экономические, реформы политические – финансовые, местного самоуправления и прочее. Все это уже началось. Ведь надо понимать, что первые солдатские подразделения появились при Алексее Михайловиче. Первые драгуны появились при Алексее Михайловиче. Первые полки нового строя появились при Алексее Михайловиче. А гусары тоже появились в это время. То есть, ну они были, да, и первый русский корабль «Орел», который курсировал по Волге и Каспийскому морю. То есть при Алексее Михайловиче начались реформы, но они были в зачаточном состоянии и не того объема, который требовались. Нужен был человек не тишайший, а Петр, и не просто Петр, а Петр Великий, который, скажем так, при помощи разных вещей ускорил все эти реформы. Поэтому результат получился, а никак по-другому. Поэтому еще раз, все реформы Петра I находятся в 17 веке. Они были начаты уже в этот период. Кстати, и лодка, да, Святой Николай, ботик Петра I, он был при Алексее построен, да. А потешные войска, это же европейские идеи при нем, да, это при Людовике 14 они были созданы. Ну, для малолетних там, для него малолетнего, да? Еще раз, все это было создано. Нужна была только твердая воля, которая у Петра была, а у других Романовых того времени.
Получается, что у Алексея Тишайшего не было твердой воли.
Еще раз, давайте так. Вокруг него было очень много разных пожаров, которые он должен был ликвидировать и реагировать. Поэтому воля у него была все равно проводить все эти вещи, но не в том объеме. Ему не дали поляки и шведы, ему не дали наша оппозиция, ему не дали разные там крестьяне, казаки и прочее. То есть что-то он начал делать, но не в том объеме, который от него ждали.
Сергей, вот я хотела бы еще вернуться к началу программы. Ты когда говорил, что когда Алексей пришел к власти, что, получается, не было тогда еще такого престола наследия узаконенного. Как оно происходило вообще,
смотрите,
в Романовых?
Смотрите, абсолютизм только утверждался. Да?
Абсолютизм – это…
Самодержавие.
Ну да.
А вот потому что как появилась династия Романовых? 21 февраля 1613 года на Земском соборе, да, его избрали, Михаила Романова избрали русским царем. А Алексей был второй Романов. Поэтому, когда умер Михаил, некоторые решили поиграть в политику. А давайте мы снова соберем Земский собор, и он снова проголосует за нового царя. Будет Алексей, ради бога. Ну, вот есть шикарный месье Вальдемар из Дании, да? Который и воин, и нам союзник, там и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы обломалось немножко. А, скажем так, большинство населения, большинство элиты были против этого. Поэтому им это не удалось. Но после уже после Алексея Михайловича уже никого не возникали вопросы, кто будет русским царем. Хотя, опять-таки, Федор умер, Иван, ну, или
да,
Петр.
Да,
понимаете?
Слишком тоже было сложно, да. Все, и Софья, и все там.
То есть там, в общем-то, были определенные такие движения не самодержавные, не абсолютистские. Это Петр I прекратил все эти вещи. Хотя все равно там кто-то
очень
играл.
Долгое время еще путаница была очень серьезная.
Определенно.
Сергей, а есть ли какие-то художественные произведения, литературные, имею в виду, которые хорошо отражают эту эпоху, 17 век?
Слушайте, ну, честно, они все были написаны в советское...
Конечно, да.
И там, конечно, многое очень, скажем так, с классовых позиций написан, да? Понимаете, дорогие друзья, ведь 17 век, почему я еще сделаю эту передачу, для нас он не знаменит. Для нас 18 век, Петр Первый знаменит.
Да, но не то, что знаменит, но менее известен, далек. И...
менее рекламирован, Саша. Менее рекламирован. Еще раз. Иван Грозный, 16 век, раскручен. Петр Первый, 18 век, раскручен. А в 17-м, ну, смута еще там, да, Минин и Пожарский. Но мы сейчас говорим же не про Минина и Пожарского, мы говорим про нормальную жизнь нашего государства. Оно, скажем так, меньше разрекламировано. Поэтому, да, многие историки считают, что надо рассматривать Алексея Михайловича как такого же реформатора, как Петр Первый. Ну, еще раз, главные задачи были, конечно, река Нева. Алексей не получил, но мы получили Смоленск, Чернигов, Киев, да, с одной стороны. Дальше были основаны при нем Харьков, Сумы там и другие там наши русские города в тех местах, да. А вот, а дальше громадный прорыв в Сибири. Территории громадные. То есть, на самом деле, если мы берем по квадратным километрам объема присоединения при Алексее Михайловиче, гигантские, да. Но все-то от него ждали немножко другого. От него же ждали выход в Балтийское море и Неву. Вот в чем проблема, да. Не хватило у него сил. Почему? Потому что, с одной стороны, поляки и шведы, а с другой стороны, мы вынуждены помогать были, да, воюем со Швецией, а тут Богдан Хмельницкий, присоедините к нам, к Неньке России. То есть понятно, что война с Польшей. Мы говорим, мы не можем, у нас нет возможности, да? Ничего, справимся, мы вам поможем и со шведами, и кем угодно. В общем, воевали из-за этого и с турками, и со шведами, и с поляками, да? Что-то присоединили, но не в таком большом количестве, в том объеме, который должны были решить. Ведь мы же контролировали всю Белоруссию. Кроме Бреста, под Вильнюсом были, Подолью на Украине контролировали, да? Но все это надо было отдать обратно полякам. Ну, получили, что там, Полтавскую область, Черниговскую область и часть Киевской области. Вот и все. То есть, то, что мы потратили денег и потратили усилий, результаты оказались минимальные. Мы к этому вернемся еще.
Спасибо, Сергей, за то, что напомнил нам о такой интересной странице русской истории сегодня. Ну, а теперь время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги. И напомню вопрос предыдущего выпуска, который был посвящен партизанскому движению в Белоруссии времен Великой Отечественной войны.
Да. Так вот, дорогие друзья, во время оккупации, чтобы предотвратить массовый уход в партизаны, немцам было издано распоряжение, запрещающее местным жителям иметь эти предметы. А какие? Саша, какие?
Теперь я уже знаю ответ – лыжи.
Да, чтобы они не навострили свои лыжи в леса, да, зимой, да. Лыжи – это правильный ответ. Я думаю, что проблема с этим вопросом у наших радиослушателей не было. Кто же победитель?
Первым правильный ответ прислал Сергей Мельниченко.
Поздравляю, Сергей, с прекрасной книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос.
В 1919 году в Советской России осуществлялась программа монументальной пропаганды, в ходе которой устанавливались памятники борцам за свободу разных времен. В ее рамках Сергей Коненков создал скульптурную группу, причем фигуры нескольких мужчин были вырезаны из дерева, а фигура женщины отлита из цемента. Назовите эту женщину двумя словами.
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы всегда можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении также отправить ваш вариант ответа. Спасибо за внимание, дорогие наши слушатели. Кстати, если есть у вас какие-то вопросы, вы также можете отправлять их на наш электронный адрес, вышеназванный, и через наше сообщество ВКонтакте. И до встречи в эфире. Всего доброго.
До свидания, дорогие друзья. До встречи в эфире. Берегите себя.